В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу сегодня Михаил Соколов. И у нас в центре внимания будут предвыборные откровения Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу и других персон партии власти. Обсудим мы их с политиком Леонидом Гозманом и политологом Сергеем Марковым. А начнем мы с судьбоносного выступления Владимира Путина 1 сентября перед школьниками во Владивостоке. Опять Владимира Путина волнует исторические, плюс еще и демографические темы.
Вот у нас в нашей стране на протяжении прошлого 20 века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия потеряла колоссальные территории на Западе, на Севере. Постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза. Надо ведь внимательно это все проанализировать. Что было триггером? Что было спусковым крючком к этим драматическим событиям? Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это. У нас сейчас 146. Если бы этих трагедий не было, было бы около 500 миллионов человек.
Ну вот, Владимира Путина волнуют демографические потери то ли Российской империи, то ли Советского Союза, то ли какого-то мифического государства, которое могло бы существовать сейчас. Ну и я к Леониду Гозману обращаюсь. Что-то в последнее время российский лидер как-то начал уходить в историю. То Малюта Скуратов, так сказать, ему близок, как-то не хочет он признавать узаконенность в истории версию гибели патриарха от рук вот этого опричника, то теперь вот рассуждение о российской государственности и распаде, и вот эти цифры какие-то экзотические. Что происходит с руководителем российской державы?
Ну, вы знаете, мне кажется, ничего хорошего для жителей державы, для нас с вами. Потому что мне кажется, что Владимир Владимирович уходит в астрал, он совершенно уже теряет, на мой взгляд, он теряет связь с реальностью. Просто вот теряет связь с реальностью. Потому что и то, что он говорит, реальности не соответствует, конечно, да. Вот, и сами темы не соответствуют реальности. Понимаете, вот тематика не соответствует реальности. То, что он в последнее время исполняет, мне напоминает вот что. У очень старых людей, значительно старше, чем он, это не может быть связано с биологическими процессами, да, у очень старых людей, вот, когда они впадают, называется деменция, да, значит, у них такие сновидческие картины появляются, да, вот, значит, там пришли какие-то чужие люди, например, в квартиру, да, и он вам рассказывает это, он это видел, понимаете, он верит в то, что говорит этот пожилой человек очень, вот, что были какие-то чужие люди, которые хотели ограбить, которые-то хотели там еще что-то сделать, вот он говорит примерно вот это. И еще одна вещь, сейчас показали вот этих ребятишек, которые, значит, его слушают там с умным видом. Я подумал, значит, им там лет что-то, я не знаю, сколько, но, допустим, 11. Вот если взять, что им 11 лет, то мне было 11 лет уже достаточно давно, в 1961 году. Вот я себе представляю, пришел бы к нам генеральный секретарь...
Никита Сергеевич Хрущев,
да,
председатель совета министров.
Да, и рассказывал, что вот Александр II... В свое время совершенно неправильно освобождал крестьян.
Неправильно надо было земли больше дать.
Или наоборот не освобождать. В общем, он бы эту тему развивал перед нами.
Ну и как?
Я бы сидел с умным видом и думал, что дяденька несет?
Лучше про Юрия Гагарина рассказал. Вот,
ну, что несет дядя? Что дядя несет, да? 100 лет назад. 100 лет назад. Какой Александр II? Какие освобождения крестьян? Вот он говорит сейчас об этом. Он говорит об этом. Он говорит о времени, когда их дедушки и бабушки еще не родились. Понимаете? То есть это время, которого не существует для них. Это совершенно все равно, что это, что нашествие Наполеона, что там еще чего-то.
Но ведь интересно. Такая альтернативная история, фантастика.
Интересно, как рассказывают люди типа Тамары Дельман или ее покойного отца Натана Яковлевича Дельмана. Тогда это, конечно, интересно. Вот. Когда это рассказывает Владимир Владимирович Путин, это, мне кажется, очень скучно. Но в целом, вот отвечая на ваш первый вопрос, что происходит с нашим лидером, наш лидер, к сожалению, я говорю к сожалению, потому что это очень плохо для страны, наш лидер, мне кажется, абсолютно неадекватен. Просто совсем неадекватен. Вот, он просто потерял связи с реальностью. Он живет в выдуманном мире, и это злобный, опасный мир, в котором, собственно говоря, для выживания надо воевать.
Вот, Леонид, но, может быть, им овладела вот такая идея фикс. Ему все время видится распад его собственной страны в перспективе. Он понимает, насколько уязвима система, насколько уязвим режим, и он возвращается к каким-то историческим аналогиям. Он называет это именно вот рассыпанием российской государственности, не революцией. Он, опять же, говорит не о распуске Советского Союза, а вот о крушении Советского Союза. То есть это все в таком трагическом стиле. Может быть, он видит, собственно, просто будущее, что после него и страны-то ни разу не останется.
Очень может быть. Кстати, может, и не останется. Он все для этого делает, объективно. Значит, вообще, кстати, когда он говорит о крушении Советского Союза, то я просто хочу напомнить, что примерно половина населения Советского Союза эти события называют освобождением. Потому что люди стали свободны. Там Прибалтика, Украина, Молдова, ну и так далее. Они свободны стали просто, да? Он свободу людей называет катастрофой. Вот. Но он может думать, я думаю, что вы совершенно правы, мне просто не приходило в голову, наверное, вы правы, он вполне может думать о том, что его собственная держава, его собственное государство развалится, но он все равно неадекватен. Потому что, если ты боишься, и не без оснований, что пойдет распад страны, действительно, территориальный распад, это вполне возможно, да, мне кажется, это возможно, то тогда ты должен предпринимать шаги, которые будут препятствовать этому распаду. Он же, наоборот, предпринимает шаги, которые этому распаду способствуют. Ну, один пример, хотя их можно сотню придумать, горят леса в Якутии, ни черта не делается, но посылаются самолеты в Турцию. Да, а Якутия, хрен с ней, пусть горит. Да? Кстати, понятно, почему это делается. Потому что от Эрдогана, турецкого президента, много чего зависит, с ним надо договариваться и так далее. И потом в его адрес надо делать жесты, а от жителей республики Саха-Якутия не зависит ничего.
Вот. В этой системе?
В этой системе нет. Ну, конечно, в сегодняшней реальности. Да? И поэтому плевать на жителей Саха-Якутии. Но если он беспокоится о возможном распаде, зачем же он так демонстративно на них плюет? Наоборот, надо показывать, мы все едины там, и так далее. Вот вся страна бросилась защищать вот эту часть нашей общей территории. Это было бы нормально, между прочим. Но этого не делается.
Хорошо, давайте мы Сергея Маркова послушаем. Сергей Александрович, какова ваша трактовка этого яркого и привлекающего внимание публики сегодня выступления?
Во-первых, Владимир Путин находится в великолепной физической и интеллектуальной форме. Значит, вот и возраст, знаете, как вот в свое время у греков был акме, возраст пика интеллектуального, физического, 40 лет, а сейчас ситуация сменилась, новое акме сейчас 60 лет где-то примерно, и поэтому вот возраст, ну точно, так сказать, там, от 50 до 70 является самым-самым пиковым. И вот Леонид Гозман, сидящий, так сказать, рядом с нами, он хороший пример, да, вот он же постарше Леонида, постарше Владимира Путина, и великолепно себя чувствует, так сказать, прекрасно, ездит на яхте, так сказать, по всяким морям, океанам, в великолепной интеллектуальной форме. Но вот Владимир Путин точно не хуже. И прекрасный для образца для Путина должен быть, конечно, не Джо Байден, тот бедный, 78 лет, его заставляют быть президентом США, как Леонида Ильича Брежнева. И действительно, у Байдена есть, так сказать, элементы деменции, хотя, говорят, Альцгеймер, а не деменция. Значит, ну, ясно, так сказать, что человек не вполне себе, да, в то время, когда Владимир Путин находится в великолепной физической интеллектуальной форме. Это первое. Второе, насчет адекватности и неадекватности. Вот много раз, так сказать, мы слышали за последние годы от западных лидеров о том, что Владимир Путин находится в каком-то своем мире, так сказать, он не вполне, так сказать, адекватен и так далее. Ну, а посмотрите, да, вот Афганистан. Владимир Путин говорил, не надо вам так много лезть в Афганистан. Вот против террористов, да, а так, так сказать, не навязывайте людям мир, по которому они, правила, по которым они должны жить. А кто оказался прав? Американцы, вся вот эта огромная пропагандистская машина, частью которой, коллеги, вы тоже являетесь, или Владимир Путин? Точно Владимир Путин. Или вот по Ливии. Тоже говорил, не надо свергать Каддафи, вот это громить все.
Сергей Александрович, я вас очень прошу, вы все-таки нас уводите в далекие дебри. Вы все-таки о конкретном этом выступлении скажите, а?
Три раза вас огорчил, теперь непосредственно к путинским ремаркам, да? Значит, они выражают мечты Владимира Путина, которые являются и мечтами абсолютно большинства граждан нашей страны, которые в свое время гениально еще выразил Столыпин, Петр, так сказать, Столыпин, который сказал, что дайте России вот спокойные годы, пару десятилетий, и Россия будет процветать. И не дали, так сказать, у нас действительно два распада, революция, гражданская война, и массовый голод такой, и репрессии. Это неправильно. Вот мы хотим сделать для нашей страны спокойных лет 20-25. И тогда мы надеемся, что за эти годы мы сможем залечить раны, выйти на хороший уровень жизни, выйти на стабильную политическую систему. И вот это мечта Путина. И она же мечта десятков миллионов людей в нашей стране, а вместе с теми согражданами нашими, которые вовсе не свободные, а которые чудовищную катастрофу впали после распада Союза. Можно сказать, сотни миллионов мечтают, сотни миллионов в рамках большой России мечтают о таких годах стабильности, без потрясений, без революций и без войн. Вот это главное. Это имеет отношение не к прошлому, а к настоящему и к будущему. Поэтому многие спрашивают, а почему Владимир Путин не ввел войска в Украину весной 2014 года, когда совершенно очевидно это было необходимо сделать, и украинцы просили об этом, и россияне просили об этом, и так далее. Почему не ввел войска? А вот поэтому, потому что не хотелось ему сорваться в какую-то войну, которую он как бы вот чувствовал, что она, возможно, европейская война в случае ввода. Да.
Но я думаю, что вы опять уходите немножечко в сторону. Мне кажется, что здесь мы пока по Украине еще не говорим, но, видимо, в вашем, так сказать, тексте Путин гуманист, обошелся малой войной в Донбассе, а вместо большой, да. Ну, а здесь вот в этом тексте, который мы воспроизвели, у него пропущены как-то между двумя распадами, смотрите, действительно, и гражданская война, и раскулачивание, и голодомор, и большой террор, и большие потери Второй мировой войны, и ему вот не ясно, что было триггером, что, так сказать, драматическим событием привело. Леонид, а почему такая дыра черная вот в сознании Владимира Владимировича Путина? Даже вот когда он о репрессиях говорит, он говорит, были репрессии, это плохо, а кто сделал репрессии, он никогда не говорит и не осуждает. Ни коммунистов, ни Лубянку.
Ну, он же, ну как может осуждать Лубянку, понимаете? Осуждать собственную там печень или собственное сердце, там, поджелудочную железу.
Сердце, наверное.
Может быть, сердце, я не знаю. Он же плоть от плоти этих ребят, на самом деле. Он же, собственно говоря, карьерный офицер, оперативник КГБ, то есть это прямое ЧК, КГБ, НКВД, там, охранное отделение, опричники там, и так далее. Это вот прямая линия. И, кстати говоря, Малюта Скуратов тоже, так сказать, что ж, государев человек с его точки зрения, наверное. И даже если убил митрополита Филиппа, ну приказали, убил, ну что ж, то свой долг выполнял. Он был великий воин.
И на фронте Ливонском погиб.
И на фронте Ливонском погиб, как справедливо замечал, не помню, кто,
товарищ Сталин.
Товарищ Сталин.
Беседах с Эйзенштейном.
Да. Так что они просто душевно близки ему, мне кажется. Поэтому так получается. Вот. Вообще, знаете, вот говорят, что наша власть, она как-то сдвигается к архаике там, и так далее. Она не сдвигается к архаике, она и есть архаика. Это и есть архаика.
Ну, как, а вот 20 лет назад были ли они архаикой, когда даже некоторые либералы говорили, что Путина в президенты, Кириенко в Думу, там и прочее, прочее?
Ну, если...
Был грех ведь,
если,
да?
Есть желание к этому вернуться, я готов это обсудить, я думаю, что это был правильный лозунг в той конкретной исторической ситуации, которая была тогда. Потому что вместо Путина президентом мог стать тандем, не знаю, кто из них бы пошел, Лужков-Примаков, что было бы еще хуже.
Не уверен. Вот.
Ну, понятно, я же не говорю, что надо быть уверенным, я говорю, что это вот моя позиция. Да?
У них, знаете, одно достоинство. Он с нами, а их уже нет.
Это правда. Вот это правда. Это правда. В этом смысле надо выбирать более старого. Как выбирали папу в свое время, да, более старого, чтобы он, так сказать, побыстрее помер. Вот. И дожа так выбирали. Дожа можно было избрать только старше 75 в Венеции. И таким образом
при этом средний возраст там был лет 35-40.
Ну, я уж не... Ну, у аристократии, ну, конечно, сейчас выше, да. Но таким образом обеспечивалась сменяемость власти. Это был механизм обеспечения сменяемости. Вот. В этом смысле согласен. Вот. Но на самом деле, значит, нет, они уже и тогда были архаикой. Я не голосовал за Владимира Путина и тогда, я ни разу не голосовал за него. Значит, в частности, потому, и в тот момент, вот с 2000-м, когда он первый раз избирался, я ничего плохого про него не знал, кроме хорошего. Что он был предан своему патрону Анатолию Александровичу Собчаку, и для меня это было значимо, на самом деле, по-человечески, да? Вот. Так вот, я не знал о нем ничего плохого, но я за него не голосовал. Я не голосовал за него, потому что он был офицером КГБ. Вот. Я не мог голосовать за офицера КГБ, я не мог себя заставить, да? Значит, причем дело не только в том, что КГБ – это кровь там и так далее, да? Он, можно было думать, что тогда он лично к этому не имеет никакого отношения. Но тогда можно было так думать. Но я не голосовал еще и потому, что я убежден в том, что менталитет работников спецслужб, особенно оперативных, не политических назначенцев, а оперативных работников спецслужб, это менталитет, абсолютно не подходящий для управления гражданским обществом. Это тайна. Это пребывание над законом, всегда над законом. Закон менее важен, чем что-либо другое, чем политическая целесообразность и так далее. Эти люди не должны управлять гражданским обществом. И это ровно тот менталитет, который был у Орды, это ровно тот менталитет, который был у Сталина, который был у Гитлера и так далее. И поэтому эти ребята, конечно, и есть архаика. Просто они не сразу проявились в этом качестве.
Ну, я бы все-таки заметил, что архаика архаикой, а есть вот это конкретика выступления. Случайно ли эти цифры, вот сравнение, вот было 146 миллионов, то есть сейчас есть 146 миллионов официальное население России, а вот было бы 500, вот мечта о 500 миллионах человек.
Я думаю, что не случайно. Нет, не случайно, потому что в Америке 300. В Америке 300, а
давай... Ну, в Китае это больше все равно.
Ну, с Китаем, вот сказать, что у нас было 1,5 миллиарда или 2 миллиарда, это как-то, вот, видимо, даже ему перебор. Вот. А сказать 500, все-таки, там главное, мы же не с Китаем боремся. Он борется не с Китаем, он борется с Америкой. Для него главный враг Америка. Чего они так радуются катастрофе в Афганистане? Потому что это поражение Америки. Вы посмотрите, они когда говорят, они улыбку сдержать не могут. Просто не могут сдержать улыбку, когда показывают эти жуткие
счастье.
Кадры. Счастье, конечно. Конечно, счастье, потому что это Америке плохо. Потому что приоритет наших властей. Не чтобы нам было хорошо, а чтобы им было плохо.
Слушайте, ну Америке может быть сегодня плохо, а потом будет хорошо, они деньги тратить не будут и жизни в этом таком экзотическом крае.
Вы ему скажите, когда он к вам придет на эфир, Владимир Владимирович Путин, вы ему это скажите, может, он вдруг поймет, да? Но я думаю, что не поймет.
Ну, может быть, еще ему кто-то говорит, что в Средней Азии будут проблемы. А там российские войска стоят. Может, ему Сергей Марков скажет?
Ну, Сергей Марков не скажет. Я очень люблю Сережу, я надеюсь, он нас слышит, потому что он не злобный, в отличие от них, от большинства. Он не коррумпированный, а кроме того, в своих этих молодежных школах, которые он устраивает на оккупированных территориях, у него прекрасная атмосфера. Вот, это правда. Вот, я много об этом слышал. Поэтому я его искренне люблю, но он, я думаю, не скажет Владимиру Владимировичу, ну, потому что он при всех его достоинствах все-таки служит преступному режиму. Вот, это, конечно, преступный режим, то, что мы имеем сегодня.
Ну, мы это обсудим сейчас. Сергей Марков с нами. Сергей Александрович, ну-ка объясните нам все-таки, зачем Путину 500 миллионов человек? Вот 146
да
не хватает.
Да он сказал, Миша, он сказал, мечта.
Нет, мечта хорошо, а вот, по-моему, это реальная заявка. Вот взять всех, объединить снова в новый Советский Союз, и будет 500, ну, не 500.
Нет, 500 не будет. Не надо будет. Еще захватить.
Ну, надо, может, размножить там.
Надо
мы
еще
все
захватить.
Время борется за размножение, а народонаселение, оно уменьшается. Население это.
По поводу 500 миллионов. Значит, это мечта о стабильной России. Мечта о том, что не было войн и революций. Мечта о том, чтобы не нужно было делать никакие крупные, какие-то большие действия, героизма и подвига нашим миллионам людей, чтобы не приходилось делать. Кстати сказать, если бы было 500 миллионов, да, а я думаю, ну, с демографической точки зрения, так оно было бы, если бы не было вот этих потерь революции первой мировой войны, Великой Отечественной войны и репрессий. Ну, демографически это вполне так подходит. Между прочим, Владимир Путин, видимо, и не был бы президентом, да, потому что, ну, он вполне готов на это согласиться, что пускай лучше стране будет счастливо, да, но он не будет президентом. А вот прямо сейчас актуально, они, ему не нужны, они невозможны. Все же прекрасно понимают о том, как вот скакнешь от 46 миллионов к 500. Но сам-то миллионов не скакнешь, это все это прекрасно понимают. Поэтому речь идет о другом. 500 миллионов – это в рамках, скорее, такой альтернативной истории, размышления. А альтернативная история – это то, что так любят дети и школьники. Это, можно сказать, разговор, попытка разговора на языке, который был бы понятен школьникам, которые вот сидят в компьютерных играх, фэнтези, так сказать, которым нравится заниматься альтернативной историей. Но логика – это абсолютно жесткая, прямая и ясная. Мы хотим максимально избежать войн, революций, потрясений. Поэтому Навальный будет сидеть в тюрьме. Поэтому сеть иностранных агентов, она будет, ну, не разгромлена, она будет, я бы сказал так, укол новокаина получит, да, на время выбранной кампании, прежде всего против нее, после нее, чтобы так спокойнее было. Поэтому мы и не вводим войска в Юго-Западную Русь, то есть территорию, которая сейчас Украина называется, потому что наша задача – избежать потрясений. Наша задача, чтобы ваших родителей не взяли, чтобы вашего отца не взяли военным никуда воевать. Чтобы вас тоже, когда вы вырастете, там будет вам чуть больше, 5-10 лет больше школьников, вас тоже не забрали воевать, чтобы мы могли спокойно заниматься высокими технологиями и их реализовывать. Вот это стратегические цели руководства Российской Федерации. Об этих стратегических целях на языке, понятном школьникам, Владимир Путин и постарался рассказать.
Да, ну вот Сергей Марков нам нарисовал замечательную перспективу. Если раньше он предлагал воевать Украину, то теперь представители «Единой России» выступают как миротворец. Правда, интересно?
Это очень интересно. Я думаю, частично это связано. Не конкретно, я ни в коем случае не хочу интерпретировать там мотивацию Сергея. Вот, повторяю, к нему отношусь с искренней симпатией. Значит, но в принципе, я думаю, что он отражает тренд такой идеологический, пропагандистский. Так вот, я думаю, что это потому решили не воевать Украину, что Украина при президенте Порошенко, и, видимо, это путь продолжен при президенте Зеленском, довольно сильно укрепила свои вооруженные силы. И Украина готова дать отпор. И она действительно даст отпор. И это не будет прогулка, как в Крыму. Это будет что-то достаточно страшное.
А вот уже вчера им пообещали новое американское оружие.
Ну,
кстати говоря,
я думаю, что...
Пообещали,
да? Ну, пообещали, да. Я вообще, на самом деле, считаю, что мир сохраняет паритет. Вот не было, если бы вот если бы ядерная бомба оставалась только у Соединенных Штатов после Второй мировой войны, то не исключено, что была бы война. А вот то, что был ядерный паритет, гарантированное уничтожение, войны не было. Да? Поэтому если чем более сильны вооруженные силы Украины, тем меньше шансов на то, что наши солдаты и украинские, естественно, будут погибать в этой бессмысленной войне. То, что сейчас сказал Сергей, это, в общем, хорошие вещи. Чтобы не воевали, чтобы развивались, чтобы занимались высокими технологиями. Это, в общем-то, ну, что против этого скажешь? Ну, конечно, это правильно, да?
Как-то просто... это вот не верится, знаете, потому что с детьми, вот, например, извиняюсь, да. Я просто свежее процитирую, вот с детьми, когда Путин разговаривал, он же не только там про вот эти самые 500 миллионов мифических людей рассуждал, или там о крушении Советского Союза, он еще говорил, что не надо там в интернете всякий информационный мусор подбирать и так далее. Учил их, как работать с фейками, видимо, ну, так, теоретически, он же большой знаток интернета. Вот, то есть лучше к телевизору, видимо, им предлагают прильнуть.
Ну, конечно. Нет, ну, вот. Самое главное лучше. Вот эти вот замечательные цели, да, которые произнес Сергей сейчас, и которые, в общем, все чаще декларируются, такие миролюбивые, они абсолютно противоречат
конкретным действиям этих людей. Знаете, вот просто вот конкретно противоречит, да? Ну, например, давайте развивать высокие технологии. Ну, давайте развивать высокие технологии, да? Только те, кто могут развивать высокие технологии, все больше и все больше и больше бегут из России, да? И развивают высокие технологии, кто в Кремниевой долине, кто в Израиле, кто в Германии, там и так далее, да? Окей, давайте не воевать. Давайте не воевать, чтобы вашего отца не забрили в армию. Отличное дело, отличное дело. Только мы, наоборот, начинаем воевать по всем периметрам. Мы влезли уже в Центральную Африку, чего мы там забыли, вот, мы воюем в Сирии, мы воюем вообще везде, да, и постоянно наши главные успехи, мы, значит, создаем новое оружие, все больше и больше денег на армию.
А вот господин Прилепин из «Справедливой России», которая за правду такая неофашистская фактически партия, он говорит, что России необходимо действовать в Донбассе по примеру движения «Талибан», тогда бы Луганскую и Донецкую республику признали бы независимыми. Вот это, какое же миротворчество-то, это вот представитель одной из четырех партий при власти.
Господин Прилепин, это фигура, он, может, даже искренен, и некоторые говорят, что он талантливый писатель, я не знаю, я не мог ни одной книжки его дочитать, хотя мне очень рекомендовали. Ну, у меня со вкусом, видимо, что-то плохое не развит. Вот, так, значит, господин Прилепин, это такой персонаж, которого показывают для того, чтобы сказать, что в сравнении с ним мы вполне цивилизованные. Вот его...
Мы это кто?
Ну, начальство, в смысле.
Начальство.
Да, начальство, в сравнении с ним. Начальство говорит, посмотрите на Прилепина, мы же цивилизованные в сравнении с ним. Вот кто нас подпирает. Вот кто идет за нами. Если вы будете нас раскачивать и ослаблять, то придет Прилепин, который вот это все устроит. Да? Вот, я думаю, что это абсолютно, вот, как кто-то говорил, он, конечно, сумасшедший, но очень расчетливый сумасшедший. Он точно знает, что говорить, а чего не говорить. Я хочу напомнить, что господин Прилепин, когда несколько лет назад он с большим шумом пошел добровольцем туда воевать на должность заместителя командира батальона, то там произошло следующее. Была его фотография, он с задумчивым видом стоит с какой-то длинной винтовкой в каком-то коридоре. Это значит, он проводит какое-то там занятие. Хорошо. А потом в течение всего месяца после этого дня он ездил по городам Сибири и продавал свои книжки. И вот. То есть вот его там не было. Его там не было. Он с моей точки зрения, просто дезертировал оттуда. Вот. Но не в этом дело. А в том, что, понимаете, вот он сказал, что надо действовать как Талибан. Да? И это очень... не случайная вещь. Дело в том, что радость и симпатия нашего начальства к Талибану связана, во-первых, с тем, что я уже сказал, что американцам плохо, да, у американцев поражение.
А во-вторых, это фундаменталисты.
Ну, конечно, они и есть Талибан. И когда нас дразнят и обзывают нашу страну православным Талибаном, да, то в этом есть глубокий смысл. Глубокий смысл.
Ну, неужели так далеко зашло?
Миша, посмотрите, пожалуйста, на не на одежду, не на стилистику поведения, да, там, Талибана и Лаврова, например. Она совершенно разная, конечно, разная. Но посмотрите на сутевые вещи. Значит так, есть некая истина, которая истина для всех. И все должны ее разделить. Все, в общем, должны в идеологическом плане ходить строем. Да? Каждый должен знать свое место. Всякие там игры с демократиями и выборами, это никому не нужно. Есть некая группа людей, которая знает, ну, там, вожди этого Талибана или там какой-нибудь, я не знаю, там...
Совет безопасности.
Совет есть. Безопасности, да. Они вот знают, как надо. Они знают, как надо, они людей приведут. Вот. А место свое каждый должен знать, каждый должен понимать это, да. Вот баба, например, должна знать свое место.
Ну, посмотрите. Слушай, но всякие бывают. Вот, знаете, вот такая дама Алена Богданова, глава сектора церковно-приходских школ в Екатеринбургской митрополии высказалась так. Боже. Задача государства – присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, его привлечь к себе. А задача святого человека – осветить эту землю. Вот она так понимает будущее. Но это же маргинальный элемент. Это господин Лавров нам не скажет, что задача российской дипломатии – захватить побольше земель, вот, и потом с крестом там пройтись.
Вы знаете, я не имею счастья знать эту замечательную женщину.
Но яркая женщина.
Да, ну я понимаю, что она яркая женщина, да? Но я думаю, вот у меня просто такая гипотеза, да, что она не просто сумасшедшая, потому что просто сумасшедшая она была бы там в этих отрядах Путина, там что-нибудь несла бы какую-нибудь ахинею, да, она девушка при должности. Она при должности, да? И поэтому я думаю, что так же, как Захар Прилепин, так же, как Жириновский, она говорит то, что она понимает говорить можно и нужно.
Ну так вот она и есть Талибан, а есть более какие-то умеренные, так сказать, недоталибанцы.
В Талибане, почему? Вот лидеры Талибана, они говорили вполне примирительные вещи.
Те, которые там за границей сидят.
Нет, которые там сейчас. Они говорили примирительные вещи. Они говорили, что они не будут никого преследовать, что женщины могут работать, еще что-то.
Амнистия.
Одновременно они расстреливают там певцов, там еще кого-то, да, одновременно они устраивают вот то, что они уже устраивают, да, но при этом на самом верхнем уровне периодически говорится что-то более пристойное. Это ровно так, как у нас. И идеология Талибана, мироощущение Талибана, иранских фундаменталистов, любых фундаменталистов, на самом деле, не обязательно мусульманских, кстати говоря, христианских тоже, вот, идеология любых фундаменталистов, она близка нашему начальству, ну, поскольку это на самом деле суть одно. Вот эти тоталитарные идеологии, у них ведь что главное? Что вот они делают выбор. Вот это, кстати, выбор вообще цивилизационный, он уже тысячелетиями идет, да? Что важнее, человек или сообщество? И для них важнее сообщество. Они говорят, ты никто. А важен народ, группа, армия, вера, там, я не знаю, все, что хочешь.
А да? Навальный будет сидеть, говорит нам Сергей Марков. Нас тут уколют.
Ну, конечно.
Заморозят.
И все будет хорошо. Потому что вы, я, кстати говоря, Сергей, не имеют ценности. Ценность имеет общность. Некая общность, да? Для Талибана ценность имеет общность, для Хана ценность имела общность, для Путина ценность имеет, общность и так далее. Это общество может называться народ, может называться церковь, может называться страна. Она по-разному может называться. Но главное, что ей в жертву приносятся люди. А вот Гёте сказал однажды потрясающую фразу. Он сказал, я не хочу умирать за Германию. Пусть Германия умрет за меня.
Хорошо сказал. Да. Ну, давайте Сергею Маркову дадим слово для участия в дискуссии. Я думаю, что он не чувствует себя фундаменталистом. Правда?
Очень важный вопрос поднятый по поводу Талибана. Действительно, во всем мире гадают, как Талибан смог победить Великую Америку, нанести поражение. И, в общем-то, видимо, секрет состоит в том, что Талибан, во-первых, он предлагал такую четкую систему взглядов, ориентированную на себя. Во-вторых, это была все-таки их родная земля. Они готовы убивать других и погибать сами. И здесь мы бы хотели, может быть, воспользоваться опытом Талибана, чтобы победить Америку. Но нет готовности со стороны России и так самоотверженно погибать, как погибают люди Талибана, и тем более нет готовности убивать других так безжалостно, как убивал Талибан. В чем, я думаю, Прилепин прав. Если бы республики ДНР, ЛНР, они устраивали теракты в Львове, как город, который дал больше всего карателей и убийц.
Ой-ой-ой, давайте выбирать выражение.
В Киеве, как столице этого террористического государства, в других каких-то вот этих вот городах. Если бы нам...
Слушайте, у нас очень вовремя подвисла связь. Сергей, я все-таки не хочу, чтобы нас упрекнули в том, что мы пропагандируем какие-то незаконные и безобразные методы. Вы уж как-нибудь выбирайте выражение, вам предупреждение, а я вынужден немножечко подвинуться дальше, потому что, ну, вы высказались про Талибан, и слава богу, а советы товарищам из самопровозглашенных республик можете в частном порядке, как политолог и политтехнолог, давать. Я хотел бы все-таки, чтобы мы еще послушали еще одно заявление Сергея Лаврова, который, ну, высказался, так сказать, в защиту Сталина, а потом стал объяснять, что же он хотел сказать. Давайте послушаем.
По сути дела, я сказал следующее, что те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто поставил целью завоевать Европу. А мы эту Европу спасли от завоевания и от уничтожения, спасли многие народы. И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить и видеть всегда слабыми. Но некоторые деятели в нашей оппозиции и оппозиционных СМИ выхватили вот эту мысль и стали говорить, вот Лавров оправдывает преступление сталинизма. Ну, это, понимаете, это подло.
Вот очень расстроен Сергей Лавров. Второй номер, кстати, «Единой России», считает, что с ним подло поступили. При этом он объясняет, что Сталин – это не абсолютное зло, а надо разбираться относительно, так сказать, сортов этого зла. Я так понимаю его. Это в объяснении. В первом его выступлении все было проще.
Да, первое объяснение было совершенно незамутненным и не давало возможности интерпретации.
Не надо клеветать на товарища Сталина, конечно, а это все враги делают.
Конечно. Ну, кстати говоря, это тоже... Почему вообще это происходит? Да, вот почему там нельзя Сталина трогать, нельзя Малюту Скуратова трогать, вообще никого нельзя трогать, да?
Ивана Грозного
Ивана
тоже,
Грозного
не забудем,
нельзя трогать, да. Вот, вообще никого. Да, значит, почему? Потому что есть целостное государство, есть вот эта целостность. Россия, Российская империя, там, Советский Союз там, и так далее. Это просто разные названия, как бы для них. Это разные названия одного и того же. Начальство – это разные названия одного и того же. Да? И вот есть целостность, и нету индивидуальности в этой целостности. Потому что ну, почему-то в Германии никто не переживает и не считает, что какое-то объяснение того, что Гитлер был злодеем, да, Гитлер, Геббельс, там, вся остальная шпана, да, рядом с ним, что они были злодеями, а это, мол, наезд на Великую Германию, да, ну, великий германский народ, там, и так далее. Да нет, конечно. Конечно, нет. Это, ну, Гитлер был злодеем, да, а есть великая германская культура, там, замечательная и так далее, да. А Гитлер был злодеем, да. Или там, допустим, я не знаю, ну, во многих странах были злодеи, к ним, в общем, соответствующим образом.
Ну, и Сталин был злодеем, но победил в войне народ. Вот, пожалуйста, хорошая формулировка даже для «Единой России».
Между прочим, между прочим, я хочу напомнить, что дракон сделал много хорошего. Он, когда была эпидемия, он вскипятил воду в озере, и у них была кипяченая вода. Кроме того, он избавил нас от цыган. Правда, цыган никто не видел, не знает, почему это зло. Но это очевидно зло, он нас от них избавил. Вообще, чтобы человек, который находится на вершине власти, Сталин, Гитлер, Путин, Пупкин, неважно кто, да, чтобы он каждый день, принимая решения, не принимал каких-то хороших решений, это не может быть.
Вот Путин раздает же деньги. Ну, 10 тысяч, 15
да нет,
тысяч,
ну, не только, ну,
еще
вообще,
что-нибудь.
Слушайте, ну жизнь, она не может состоять только из зла. Да? Так не бывает.
А Гитлер автобаны строил.
Гитлер автобаны строил. До сих пор
боролся с безработицей.
Да.
Вот. Лукашенко Гитлер, очень понравился.
Тем не менее, Гитлер был злодей. Гитлер был злодей, и если есть ад, то Гитлер там, я надеюсь, да? Вот. И Сталин был злодей, естественно, такой же, как Гитлер, вот ровно такой же. Но вот насчет выступления Сергея Викторовича, оно и вот его вот этого расстройства, которое, мне кажется, искренним на самом деле. Мне кажется, он искренне огорчен, то, что он сейчас говорил, что же они вот со мной так вот поступают и так далее. Дело в том, что...
То есть он сначала сыграл в предвыборную игру с ветеранами, а потом расстроился, что другим людям это не понравилось.
Конечно. Дело в том, что вот служение злу, оно приводит к ужасным последствиям. Я хочу напомнить, что Сергей Викторович был очень уважаемым дипломатом. Когда он... Мы с ним немножко знакомы. Вряд ли он меня помнит, то знакомство. Вряд ли, конечно. Ну, кто я был для него. Вот. Но я помню. Он был тогда руководителем нашей миссии при ООН. И мне говорили дипломаты других стран, ну, там некая тусовка была довольно большая, мне говорили дипломаты других стран, что насколько вообще солидный, квалифицированный, уважаемый человек господин Лавров, представитель России. Да? Вот он пользовался всеобщим уважением.
Это во времена Козырева, Андрея, министра?
Нет, это было несколько позже. Это были уже... Это было самое начало 2000-х годов, по-моему. По-моему, это было самое начало 2000-х годов. Вот. Значит, его с этой должности...
Люди меняются.
Так вот, люди не просто меняются, Миша. Люди меняются в зависимости от того, что они делают. Да? Вот Сергей Викторович в последние годы, к сожалению,
участвует в сотворении зла. Да? Ну, допустим, по своей дипломатической линии он не укрепляет позиции России, а ослабляет их. У нас не больше становится друзей и союзников, у нас не осталось друзей и союзников, да? У нас все враги. Ну, дипломаты отвечают за то, чтобы не были все враги. Да? Он очень часто, я понимаю, что он вынужден, да? Я не судья никому, но он очень часто вынужден говорить неправду и так далее, и так далее. И это приводит к личностной деградации. Но, по всей вероятности, у него осталось вот это вот... память о том, как его уважали приличные люди, ему очень хочется, чтобы это осталось.
Ну,
ему
хочется, чтобы слушайте, это осталось. Вам его жалко, а другим абсолютно его не жалко.
Вы знаете что, я думаю, Миш, я думаю, как я есть все-таки, прежде всего, не политик, а психолог, я думаю, что всегда надо, если мы хотим понять оппонента, противника, врага, кого хотите, да, если мы хотим победить его, мы должны понять его. Понять не значит простить.
Ну, вот Риббентроп в тюрьме написал мемуары. Можно почитать и подумать, что не надо делать, Миш, в своей
понять
жизни.
Понять не значит простить. Это неправда.
Ну, хорошо.
Но понять необходимо. И я стараюсь понять человека. Я стараюсь понять человека. И я понимаю его вот эту реакцию. Просто это очень печальная, очень трагическая ситуация, когда человек, очевидно, умный, очевидно, талантливый, много хорошего сделавший в первую часть своей карьеры, по всей вероятности, да, добившийся уважения коллег в России и за рубежом. Это очень важно, на самом деле. Да. Потом вступил на такой путь, где к нему относятся так, как теперь относятся, и правильно делают, к сожалению.
Хорошо. Я, кстати, забыл еще одну реплику произнести. Это по поводу Афганистана, с чем мне трудно согласиться. Когда говорят, что поражение Америки, это, мне кажется, это не поражение Америки. Америка ушла, Соединенные Штаты ушли тогда, когда захотели, вывезли много людей. Это поражение, например, Афганистана самого, который за 20 лет не смог найти путь к лучшему, скажем, будущему. Хотя, как говорят специалисты, сильно изменился со времен первых талибов в лучшую сторону, несмотря там на коррупцию и так далее.
Так что здесь мы не будем
такими категоричными.
Если у нас есть 2 минуты, я бы сказал, что это поражение Америки, с моей точки зрения. И поражение не в том, что они ушли, а поражение в том, как они ушли. Поражение в том, и это поражение не только Америки, это поражение западной цивилизации.
Я бы сказал, что они могли уйти на другой фронт, скажем так. Если они считают фронт с Китаем более важным,
я не это имею в виду. Смотрите, западная цивилизация, к которой мы с вами принадлежим, по-человечески мы к ней принадлежим, правда? Мы же ее часть. Мы же не православный талибан. Вот мы с вами, лично мы с вами, да? Вот. Западная цивилизация, она заявляет некие ценности и некую ответственность за их реализацию. Джон Кеннеди сказал в свое время, будем защищать свободу везде, где ей угрожает опасность. Вот. Они не смогли защитить людей, которые с ними сотрудничали. Они не смогли этого сделать.
Хорошо, это всех не смогли, но кого-то защитили значительную часть. Давайте, у нас Сергей Марков давно молчит, а явно хочет возразить нам.
Я бы сформулировал такие вот, как бы, с моей точки зрения, главные принципы. Владимир Путин действительно неотъемлемая часть западной цивилизации. Абсолютно европеец, немец в Кремле, как его называли первые годы там, и так далее. Но ответственный он за российскую государственность. Ответственен за благополучие в России и российских граждан. Поэтому мы, почему мы там в том числе защищаем, почему так думаем в истории, почему мы говорим о том, что вот Сталина, не надо его чрезмерно порочить там, и так далее. Я глубочайший противник сталинских репрессий. И мой дед пострадал от сталинских репрессий, он как погиб практически, да, там моя бабушка осталась одна с 4 детьми, с таким статусом, жена врага народа, это очень все тяжелые вещи, да, чудовищная цена была заплачена нашей страной за сталинские репрессии. И мы сами дали им оценку многократно этим сталинским репрессиям.
Ну, давайте хоть чуть-чуть про выборы немножечко скажем, а то опять мы, я не знаю, как РТР на Украине должны, что ли, жить и обсуждать, как там у них ведется языковая политика. Вот Марков говорит, что европеец Владимир Путин. А почему европеец Путин, европеец Лавров на этих выборах действуют какими-то, я бы сказал, варварскими, азиатскими, извините, не цивилизованными методами тут с людей снимают то за какие-то акции Яндекса, которые, оказывается, иностранные теперь, то значит, Шлосберга как экстремиста, хотя он Навального не поддерживает, да и Навальный не экстремист. Что вообще происходит? Откуда такой страх у власти? А может, это не страх? Может, они просто запутались? Вот их Марков своей политологией про Украину запутал?
Не, Марков не виноват.
Кто виноват?
Не вешайте на него лишнего. Они сами виноваты. Они сами виноваты, потому что, конечно, никакие не европейцы. Европейцы – это не этническое понятие, и это не вопрос того, в галстуке ты ходишь или в челме. Значит, это понятие ценностное. Современная Европа – это определенные ценности, которые ни Путин, ни Лавров, ни Шойгу, никто другой, конечно, не разделяют. Конечно, они против них, они с ними и борются. Что касается выборов, мне кажется, что то, что они делают, то, что они, может, правильно сказать, то, что они творят, потому что это, в общем, конечно, уже какое-то совершенно, совершенно безумие, да, это связано с тем, что они прекрасно понимают, что с каждым новым избирательным циклом ситуация для них ухудшается, вот, и прежних методов манипуляции, контроля, фальсификации и так далее уже не хватает. Ну, понимаете, это вот так-то. Они бегут там, я не знаю, 100-метровку, да, и вот они на противника навесили там какие-то гири по полкило, да, выиграли, но противник почти был, вот, дышал в затылок. Ну, давай так, по килограмму навесили.
А он накачался и бежит дальше.
Что-то, да, и нужно вешать новое, уже навешали пудовые гири на ноги, да, и понимают, что все равно проигрывают.
Слушай, ну они могут что-нибудь пообещать хорошее. Вот Шойгу 3 города в Сибири хочет построить.
Разве 3, это... А лучше 5,
и по миллиону. Сделаем из Владивостока и пригорода миллионный город.
Если их объединить, то будет зашибись.
Да.
Если объединить Москву, Петербург и все то, что между ними, и назвать это одним городом, то, я не знаю, это 1,25 миллиона, наверное, будет.
Да, побольше.
А может, и побольше, да. А если еще что-нибудь присоединить, и будет вот такой замечательный город у нас один. Да? Вот. Нет, ну это чушь собачья. Значит, они могут пообещать, но они не могут пообещать столько, чтобы за это проголосовали. Вот и благодаря этому проголосовали. То есть то, что вот они сейчас раздают вот эти по 10 тысяч гражданским людям, пенсионерам, и по 15 тысяч всем в погонах, это... Конечно, будет с благодарностью принято. А почему нет вообще?
А в Питере педагогам по 10 тысяч.
А в Питере педагогам.
А в Москве пересадку бесплатную с автобуса на автобус. Как зарегистрироваться надо?
Здорово как. А?
Чтобы все видели, что это вы пересели с этого автобуса на этот.
Ой, как здорово. Ой, как здорово.
Чтобы поймать. Слушайте, в конце пересадки.
Я просто в восторге. У меня слезы умиления.
То есть каждый день что-нибудь дают.
Что-нибудь хорошее, да. Да. Каждый день представляют что-нибудь хорошее. Вот. Например, вот у нас с вами. Сегодня 1 сентября, а нам не надо было идти в школу. Это же хорошо, правда, это же здорово, на самом деле.
Сергей Марков вообще отдыхает.
Да, Сергей Марков отдыхает. Вот, значит, нет, вот смотрите, я не представляю себе человека, который за то, что ему сейчас дали 10 тысяч рублей, пойдет и проголосует за «Единую Россию». За него проголосуют те, кто и так собирались голосовать. И против проголосуют те, кто и так собирались голосовать против. Это не подействует вообще никак. И это действие...
А зачем денег-то дают?
Из презрения к людям. Мы начали
нет, они купить
конечно.
Хотят. Они честно верят, что все покупается и продается.
Думаю, что да. Мы с вами начали с того, что они неадекватны. Они неадекватны. И в отношении к собственному народу они тоже неадекватны. Они к нему относятся с глубочайшим презрением.
Да вы что, они относятся с глубочайшей любовью, как человек относится, ну, я не знаю, к домашнему животному, например.
Я думаю, что значительно хуже, потому что к своему домашнему, о своем домашнем животном ты действительно заботишься, да, вот, а тут, конечно, нет. И то, что люди
как,
помирают...
ну, позаботились же, этот самый, вон, пенсионный возраст подняли, чтобы люди о здоровье своем
думали. Да. Кто-то из коллег Сергея, но он человек злобный, в отличие от Сергея, сказал, когда подняли пенсионный возраст, что это величайший, знак величайшей заботы о народе. Это он сказал по телевизору, я это сам слышал. Повышение пенсионного возраста – знак величайшей заботы о народе.
Ну, так народ что, ответить нет.
Но
может.
Вы знаете, Миш, мне кажется, что, ну, кроме того, что их действия говорят об их панике и прочем, я думаю, что они, вообще-то говоря, идут к отмене выборов. Вообще. Вот. По двум причинам. Во-первых, они никак не могут их проконтролировать до конца. Да? Приходится то Шлосберга снимать, то Навального сажать. Ну, как-то все это вообще хлопоты какие-то такие неприятные. Вот. Зачем?
То есть будут всех назначать?
Вы знаете, я думаю, что возможный сценарий такой, что в связи с угрозами нашему суверенитету от вот, украинцев, поговорите с Марковым, от американцев, от марсиан там, и так далее, мы временно прекращаем выборы. Дело в том, что выборы противоречат самой сути этого режима. Понимаете, национальный лидер, он же не президент, национальный лидер, он безальтернативен в этом смысле. Вот американцы могут сейчас говорить, вот выбрали бы Трампа, было бы иначе. Да? И наверняка очень многие так говорят. Выбрали это поражение. Да? Мы не можем этого сказать. Мы не можем сказать, что вот если бы мы на прошлых выборах проголосовали за Пупкина...
За Грудинина.
Ну,
за Собчак.
Это я не подумал. Я виноват. Вот. Понимаете, нет альтернативы. Он безальтернативный лидер, которого нам, по мнению Вячеслава Володина, дал Бог. Лично. Да? Ну, как можно голосовать за того, который дал Бог?
Которого не дал голосовать.
Бог? Или не голосовать. Нет, вообще сама процедура выбора того, кто тебе дан Богом, она унижает того, кто тебе дал Бог.
То есть вы нам прогнозируете самодержавие?
Ну, я прогнозирую не самодержавие, а прогнозирую его оформление. Самодержавие у нас и так есть.
Ну что ж, подошло время тогда опроса у нас. Что думают люди о том, о чем думает Владимир Путин?
Хотите ли вы, чтобы в России жили 500 миллионов человек?
Я вообще не люблю, когда считают, сколько миллионов его человек. Да столько положено, столько должно быть. Нет, я так не думаю. Причем тут 500 миллионов, количество людей? Пусть будет качество хорошее. Но было бы 500 миллионов, наверное, если бы у нас экономическая ситуация была здоровая. Может, и 500, и больше было бы.
Я думаю, что нынешняя политика делает все, что еще дальше развалить все. Они это добиваются. А вы просто за Москву едьте, посмотрите, что там происходит. Все, тут красиво, все так аккуратно. За МКАД просто поедьте, посмотрите, какая там жизнь.
А почему нет? Почему нет? Если хороших, образованных, веселых, с чувством юмора, воспитанных, хороших мастеров своего дела, которые будут заниматься своим делом и с любовью причем.
При вот такой жизни, а чем кормить-то их всех будут? Эти 500-то миллионов. Чем?
Ну, нет, наверное. Наверное, потому что у меня нет имперских амбиций. Может быть, в отличие от кого-то, да? Понимаете, говорить об увеличении количества граждан, наверное, можно только после того, когда этим 140 будет неплохо. Мы не можем осчастливить имеющихся граждан.
Ну, вот это мнение, которое звучали на улицах Москвы. И последний вопрос Леониду Гозману. Вот вначале вы говорили, что власть неадекватна, а вот мы видим на улице адекватных людей. А как они могут сосуществовать?
А им трудно сосуществовать. Некоторые уезжают, некоторые уходят во внутреннюю миграцию. Да? Значит, мы видим снижение качества жизни, мы видим провалы в очень многих областях, к сожалению. Да? Очень многое существует просто по инерции. Многое существует благодаря высоким нравственным качествам, части, по крайней мере, наших людей. Ну, вот там врачи, которые работают, героически работают за гроши, да, их там еще обманывают, унижают, они все равно работают, да, вот, ну и так далее. Мы существуем вопреки, это жизнь вопреки стране. Я, кстати, не верю, вопреки властям, я не верю в то, на самом деле, что Путину нужно 500 миллионов, понимаешь, почему-то я послушал это, да, я не верю в это дело, потому что, понимаете, когда государство богатеет по Пушкину, да, трудом людей, так, тогда, действительно, чем больше людей, тем сильнее государство там и так далее.
Но люди вторая нефть теперь, стремут их.
Говорить что угодно можно, да. Вот. А когда государство богатеет ресурсами, когда это ресурсная экономика, да, то люди, наоборот, нагрузка. Люди – это объект благотворительности, это источник опасности для них. Поэтому им люди-то не нужны. Не нужны им люди, неправду они говорят.
Ну, тогда и людям может оказаться, что такая власть не нужна, но это уже такие домыслы мои. Спасибо, я благодарю Леонида Гозмана, благодарю Сергея Маркова. Всего вам доброго, вел передачу Михаил Соколов.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.